В нашей студии программы «Киев-Донбасс» Денис Казанский, журналист, с которым мы хотим поговорить о том, какие у нашего гостя есть версии по поводу того, кто убивает боевиков, так называемых ЛНР, ДНР, причем боевиков, которые стояли у истоков создания этих организаций, ну и всех событий, трагических событий на востоке Украины, в Луганской и Донецкой области. Ну, речь идет, конечно же, о Жилине, о Геннадии Цыпкалове и о других, которых арестовали, и, возможно, там продолжаются эти или убийства, или инсценирование самоубийств, или реальное самоубийство, потому что все может быть, мы же не знаем, как там обращаются с людьми задержанными. Ваша версия?
Ну, на самом деле, я думаю, что в каждом случае там, наверное, какие-то свои есть предпосылки, но в целом, если вот обобщать все эти убийства, все, что происходит, можно просто сказать, что там же на самом деле нет идей. Там есть чистый такой рафинированный криминал, абсолютно уголовные такие расклады. И поэтому, в общем-то, все эти убийства, которые произошли, начиная еще там от Бэтмена, которого там убили 1 января еще 2015 года, начиная от Дремова, Мозгового и заканчивая этими последними ликвидациями Жилина и Цыпкалова, все это из-за денег, все это о деньгах, про деньги и так далее. То есть идет просто передел этих финансовых потоков, которые захватили в 2014 году. А все эти разговоры про Новороссию, там флажки, значки и так далее, там гербы, которые они рисуют, это же все делается для ширмы, для публики, для того, чтобы увлечь какие-то массы, оболванить людей. То есть на самом деле за этим всем стоят исключительно финансовые интересы.
А вот скажите, вот было покушение на самого Плотницкого, да, лидера этой так называемой ЛНР. Ну, учитывая, что вот этих псевдолидеров карманных, да, промосковских, их охраняют вообще-то российские спецслужбы. И все это происходит. То есть что, россияне тоже втянуты в эти разборки?
На самом деле, да, конечно, безусловно. Ведь, ну, на самом деле, нет же никакого монолита, да, вот как многие, наверное, может быть, думают, что есть какой-то Кремль, где все ходят строем, там, и есть один-единственный вождь. Нет, такого нет, как и у нас.
Как, ну у них же есть один вождь, без которого говорят, что вообще ничего не происходит. Никто чихнуть не успехает.
Нет,
не
короля делает свита, и там есть так называемая битва кремлевских башен, то есть самые разнообразные люди, которые друг друга не переносят, например, Сурков и Володин. Ну, об этом, конечно, лучше общаться с российскими экспертами, но в целом даже то, что мы знаем, это как бы подсказывает нам, что там есть конкуренция между силовыми ведомствами, например, между ФСБ, там, ГРУ, между Министерством внутренних дел. И это же самое...
И Минобороны, да?
Да, и все это переносится, естественно, на Донбасс, где у разных лидеров разные кураторы. То есть мы видим в какой-то момент усиление одних группировок и упадок других. Мы видим, например, что на начальном этапе очень большую роль играл Ходаковский в Донецке. Сейчас он повсюду отстранен, отовсюду оттеснен. И сейчас другие люди сели на потоки уже. Мы видим, что в Луганске после того, всего, что произошло, на самом деле этот переворот, вот там же скрывается достаточно очевидная вещь за всей этой вознёй, которая, я думаю, станет сейчас очень многим понятна и заметна, что вот этот клан, который состоит из бывших регионалов, все, кто были в партии регионов, люди Ефремова, они окончательно сожрали вот этих всех выскочек, которые появились в 2014 году, вот эти полукриминальных всяких товарищей из Таханова, из Хрящеватова, которые там в шлепках позабегали с автоматами и захватывали СБУ Луганскую там, и так далее.
Вот а кого вы относите к людям Ефремова?
Я думаю, что, ну, во-первых, не секрет, что сейчас, ну, псевдомэр Луганска, да, кто стал мэром, это Манолис Пилавов, это человек, который до этого долгое время был заместителем мэра, а Луганск полностью весь контролировался Ефремовым, его человеком Сергеем Кравченко, то есть Пилавов был его заместитель, и сейчас он остается. Сегодня буквально вышло, они какое-то обращение записали, вот эти все товарищи, что мы не дадим, значит, в обиду Плотницкого, мы за стабильность. И там все стоят, опять же, знакомые лица, там и нынешний мэр Стаханова, значит, Сергей Живлаков, и Марина Филиппова, которая была мэром Красного Луча, сейчас она там тоже возле Плотницкого крутится, кто-то она там в этом их псевдоправительстве, она тоже какую-то должность, кажется, занимает. Это и Родион Миров, ЦРУшник, который признанный давно уже, как бы известно, что это человек Ефремова. Раньше он возглавлял ЛОТ.
Сейчас, Луганское областное телевидение.
Да, сейчас он является советником Плотницкого и участвует в переговорах в Минске. То есть все эти товарищи, все это люди из партии регионов, которые долгое время делали карьеру в партии регионов.
И, вот пока, они... и пока еще не сидят в киевском СИЗО, пока еще, а в отличие,
Ефремов
в отличие
сидит,
от...
Ефремов сидит, ему продлили как раз
на 2 месяца. Ты же не дала мне досказать, в отличие от самого Ефремова, который находится под следствием, да.
Да, это хорошо, на самом деле, это прекрасно, что он сидит, я надеюсь, что он будет... сидеть долго, и что он получит реальный срок за все то зло, которое он сделал. Причем сделан же он его прежде всего даже не столько там всей Украине, сколько конкретно Луганщине, Луганской области, где он зарабатывал свои капиталы абсолютно незаконным путем. Я расследовал эти истории еще с 90-х годов. Вот, поэтому я считаю, что его, конечно, нужно наказать по всей строгости закона. И, ну, если мы возвращаемся к событиям вот непосредственно в ЛНР, на вот этой Вордло, да, на захваченных территориях Луганской области, то там, да, вот этих всех полукриминальных элементов, которые на волне этой войны, на войне смуты, на волне этих всех событий, они выдвинулись на первые планы. Я знаю, как бы не понаслышке, что на самом деле вот эти регионалы, которые считают себя, да, элитой луганской, ну, и там донбасской, которые там уже у власти десятки лет, они презирали всегда вот этих всех товарищей, они их использовали, всех этих мозговых, дремовых, казачков, этих всех там Цыпкалова, у которого, ну, на лице были как бы явные признаки вырождения, да, откровенный дегенерат, надо прямо говорить, Корякина и все, всю вот эту шушеру, которая вылезла из непонятных каких-то шахтерских поселков, вооружилась автоматами, их использовали как таран, когда было нужно, то есть на них все сейчас навешали, все сейчас на них навешивают вообще за всю разграбленную гуманитарку, за убийства, за пытки, за похищение мирных жителей, за все на свете. И как бы кто-то будет сидеть, кто-то уже отправился в мир иной. И, в общем-то, их слили и сольют. А останутся, к сожалению, вот эти непотопляемые, значит, товарищи, которые держались некоторое время в тени.
И вот там ротация не будет происходить, да?
Ну, как сказать? Ну, может, в силу каких-то биологических причин будет, но мы видим, что они достаточно монолитны, они держатся вместе, они своих как бы не сдают. Это уже группировка, которая давно хорошо друг друга знает, давно повязана общими делами.
А что вы думаете по поводу того, что вот после очередной смерти кого-то из лидеров этих так называемых образований, да, сразу начинается волна о том, что это украинская ДРГ работает?
Ну, понятно, господи, ну, что можно об этом думать? Ну, да, у них в украинской ДРГ это такое, значит, некая, можно сказать, уже полубожественная какая-то сила, которая носится, значит, из одного конца ЛДНР в другой и постоянно пакостит. Это такой же некий аналог какого-то барабашки там или каких-то злых темных сил, потому что они, я знаю, что они списывали на ДРГ, например, в аварию на теплотрассах в Макеевке, что это якобы кто-то подорвал, что когда газ пропадал в Макеевке прошлой зимой, это тоже списывали на ДРГ. И, в общем-то, уже стало поводом для шуток, для всяких прибауток, даже у тех людей, которые там живут. Естественно, понятное дело, что они же не могут признать, что мы использовали какую-то часть вот этих всех криминальных элементов, а теперь будем их отстреливать, потому что они нам не нужны. Они же об этом не скажут, у них же есть какая-то легенда, там, русская весна, там, борьба за русский язык.
А еще остается эта легенда с русской весной?
Ну, конечно. Но она, куда она делась? Естественно, надо же
но
как-то...
Но я думал, что она померла вместе с Новороссией, нет?
Нет, ну, так подождите, даже Новороссия не померла еще в, скажем так, в умах и в ожиданиях очень многих людей. Ведь это же практически религиозная идея, да, вот русский мир, там это возвращение, вечное возвращение в Россию, только земля обетованная, вот это все эти истории, легенды, выработанные политтехнологами в России, для, в том числе для украинских вот этих так называемых ватников, да, для пророссийского населения Украины, они ведь очень живучие, это практически религия, и люди не могут же отказаться от того, во что они верили многие годы, годами, да, потому что, ну, это как, это признать, что ты ошибался и полжизни не в ту сторону шел, это не каждому под силу. Поэтому и это все будет очень долго жить, и им проще признать, что их, значит, там предали какие-то вражеские силы, опять Америка, там, значит, рептилоиды, я не знаю, евреи, там кто угодно, но только не они виноваты.
Денис, в завершение очень коротко прошу вас ответить на вопрос, как вы относитесь к последнему соглашению об отводе войск с трех населенных пунктов, ну, в частности, станицы Луганская, Золотого. Местное население, по информации информационных агентств, готовят даже акции протеста против вывода украинских войск оттуда.
Ну, как вам сказать, у меня, конечно, двоякое абсолютно впечатление. С одной стороны, мы понимаем, что это необходимая мера для того, чтобы наконец-то прекратились военные действия. Действительно, ну, проще всего это физически развести войска так, чтобы они не могли видеть друг друга, не могли друг в друга попасть из имеющегося оружия. Таким образом, прекратятся убийства, и в том числе и смерти наших военных тоже прекратятся. С другой стороны, ну, как бы, конечно, это выглядит, скажем так, неправильно, когда Украина на своей территории отводит свою армию и свои населенные пункты фактически оставляет в какой-то полусерой зоне. Ну, это очень трудное решение, как и вообще все, что касается мирного процесса на Донбассе, там нет легких путей. То есть нам, видимо, придется идти на какие-то жертвы.
И у нас тяжелое решение
остановить войну.
Финализировать наш эфир, к сожалению. Эфирное время наше закончилось. Денис Казанский с нами был.